хочется предлагать вам лекцию о космических законах. Ну, вот сегодня два закона рассмотрим. Законов вообще-то много, но хотя бы несколько основных, с которыми каждый из нас сталкивается в каждом своем воплощении. Но, к сожалению, земные люди не интересуются законами жизни. Поэтому у вас тут есть как мало. Понимаете? Не нужны законы земному человеку. Ему только решить проблемы, связанные с его телом. А тело – это временное явление у него. А сам человек – это существо вечное. Вот об этом знать никто не хочет. За редким исключением, конечно. Закон перевоплощения – это великий космический закон. Наверное, нет среди нас такого человека, который бы не слышал что-то о перевоплощении. На Западе, конечно, силы тьмы, силы зла постарались, чтобы человечество, западное человечество, не знало о космических законах. Особенно здесь усердно поработали церковники разного толка. Они очень заинтересованы, чтобы мы с вами не знали законов. Но вот закон перевоплощения. Сейчас этот закон на Западе, конечно, обсуждается в разных кругах и приобретает порой самое невероятное толкование и вызывает непрекращающиеся споры. А между тем многие просвещенные умы могут согласиться с философией Востока, которая утверждает, что не существует почти ни одной философской доктрины на нашей планете, которая не имела бы такое древнее происхождение, такое разумное основание, как именно знание о законе перевоплощения. Этот закон опирается на факт раскрытия человеческого духа на протяжении многочисленных возобновляющихся жизней, в данном случае на нашей планете, и на опыт, который собирается в течение каждого земного воплощения, каждой земной жизни. И этот опыт потом человек забирает в тонкий ментальный огненный мир. Это все преобразуется в его душевные, духовные способности. Этим человек совершенствует свою совесть, поскольку совесть у каждого своя. Так что ребенок родится со своими прежними переживаниями, со своими прежними чертами характера. Они были преобразованы в процессе пребывания в тонких мирах, преобразованы в умственные, нравственные наклонности и силы. Наши далекие предки знали о космических законах, знали о великом космическом законе перевоплощения. Вот, например, сейчас раскапывают древние захоронения, разные там археологи сталкиваются с совершенно неожиданными вещами. Вот, допустим, в древних захоронениях, когда их раскапывают, то археологи видят, что древние умерших своих клали в могилы на бок с поджатыми ногами, со сложными руками, придавая им позу эмбриона, тем самым как бы подготавливая человека к следующему рождению. Такие захоронения, сделанные более 5000 лет назад, находят в разных местах. В частности, вот были найдены летом 2004 года в Острогожском районе Воронежской области, в самом центре европейской части России. Знание о законе перевоплощения лежит в основе древнейшей и современной индийской философии. Лежит в учениях Пифагора, Платона и других великих мыслителей древности. В книге «Премудрость Соломона» говорится, что рождение в чистом теле есть награда за доброту. Христос, великий логос нашей Солнечной системы, тоже подразумевал это учение, когда он говорил своим ученикам, что Иоанн Креститель – это перевоплотившийся Илья, пророк Илья. Если мы рассмотрим еврейское священное писание, известное нам как церковная Библия, и рассмотрим более подробно, то найдем немало упоминаний о перевоплощении, как в Иудейском Ветхом, так и в Новом Завете этой еврейской Библии. Великий учитель христианства Ориген – это следующее воплощение Христа. Он писал, что каждый человек получает тело соответственно своим заслугам и своим прежним действиям. Читайте его книгу, сохранившуюся до наших дней, она называется «О началах», то есть о космических законах. Осужденные, отброшенные своими корыстными церковными чиновниками на Втором Константинопольском соборе в 553 году, космический закон перевоплощения признавался до того времени многими мыслящими людьми, просвещенных в руках разных веков. Он и после этого, как церковники его отвергли, он тоже признавался. На Востоке он всегда существовал. Там ребенок с ранних лет знал о перевоплощении. Один из выдающихся мыслителей Средневековья в таких словах выразил свое отношение к этому закону. «Я выступил из камня и стал растением. Я выступил потом из животного и стал человеком. Почему бы мне, человеку, бояться какой-то там смерти? Когда же я уменьшался, умирая? Никогда. Когда же я умираю, становился меньшей величиной? Нет. Со временем я выступлю также и из человека, то есть пойду дальше и стану ангелом». Христианские церковные чиновники сгноили великого Оригена в тюрьме, а его книги тщательно старались уничтожить, предав анафеме. То же самое они сделали, распяв Христа. Величайшие умы всех времен и народов принимали закон перевоплощения. И среди них такие, как древние мыслители, поэты, Вергилий, Овидий. Ближе к нашим временам это Гёте, Фихте, Шеллинг, Лессинг, Кутузов, Карамзин, Достоевский, Пушкин, Грибоедов, Соловьев, Блок, Чехов, Лев Толстой и многие-многие другие. Западный философ Дэвид Юм говорил, что учение о перевоплощении, то есть закон перевоплощения, это единственная теория бессмертия, которую может принять истинный философ. Закон перевоплощения пережил немало периодов забвения, и в наше время такой темный период сознания землян тоже подходит к концу. Мы сейчас живем в Кали-юге, наша белая пятая подраса. Кали-юга – это такое время, когда в сознании людей наступала и продолжается ночь. Ночь в сознании человека земного. Не у всех, конечно, ночь. Но основной массой человечества такая ночь. В сознании именно. И сейчас перевоплощение становится на Западе довольно популярным. Запад знакомится с философией и учениями Востока, становится довольно широко обсуждаемым. Появились игривые методики. Даже у нас на набережной можете поиграть в перевоплощение, по которому может каждый определить, кем он был, например, в прошлой жизни. Появились нехитрые формулы. Ложные, конечно, формулы, но интересные. который позволяет вычислить количество прожитых жизней. Так в одной из подобных формул используются цифры даты рождения человека. Ну и в результате получается, к примеру, человек, который поинтересовался там на набережной, сколько он прожил всего, выясняется 9 жизней. На самом деле люди живут тысячи воплощений, тысячи тел были у каждого в прошлом. Некоторые авторы жуткий бред преподносят, рассказывают, что рыбак якобы в следующей жизни станет рыбой, поскольку он рыб там много уничтожил и съел. Его за это накажут, да. А лесоруб станет деревом. Деревьев много срубил. Вот такой бред порой несут невежды. Есть и такие псевдовидящие, которые могут определить, что кто-то в прошлой жизни был, к примеру, коровой, а кто-то собакой. Все подобное возникает на волне ложного понимания великого космического закона перевоплощения. В связи с этим интересно привести выдержку из работ западного мыслителя, философа Мэнли Холла. «Целительство» называется одна из его многочисленных книг, в которой он с присущим ему юмором описывает несколько случаев из своей врачебной практики. Доктрину перевоплощения можно назвать одной из прекраснейших и наиболее практичных из всех философских учений. В последние годы в метафизика вошло в моду помнить 3-4 своих прежних жизни. Свои предыдущие появления эти люди определяют как 7-е тому назад или как 9-е до нынешней жизни. А если вдруг им изменяет память, то тогда фантазии и воображение всегда приходят на помощь таким. Неверное понимание жителями Запада великого закона повторного рождения, именно так, как он изложен великим учителем Буддой, неверное понимание, искаженное представление, становится причиной множества комических, а иногда и трагических происшествий. Причем именно в тот период, когда современные мистики обратили внимание на этот предмет свое благосклонное внимание. Современные мистики Запада. И вот Мэнли Холл пишет. «Однажды в мой рабочий кабинет, крадучись, вошел какой-то человечек, ростом чуть более 1,5 метра. Он всем существом своим излучал ложную многозначительность». И, гордо выпрямившись, важно объявил: «А вот и я». «Моя реакция», — пишет Мэнли Холл, — «по-видимому, чем-то его не устроило, поскольку он с нетерпеливым жестом добавил: „Я Рамзес Великий, повторно родившийся, чтобы править этим миром“». Надо сказать, что посетитель вовсе не был психически ненормальным. Нет, он просто утратил не рассудок, а здравый смысл. Не менее курьезный случай произошел на собрании одного оккультного общества, когда его руководительница объявила себя перевоплощением Гепатии. А Гепатия – это великий древний философ, женщина. Тут же со своего места вскочила другая столь же важная особа и закричала: «Неправда, Гепатия – это я!» Вот такой бред встречается у нас. «Как-то после лекции меня задержал высокий худой мужчина», продолжает Мэнли Холл, «очарование улыбки которого усилилось отсутствием 3 передних зубов. „Открою вам секрет“, — таинственно прошептал беззубым ртом он в самое ухо мне. „Открою вам секрет. Я заново родившийся Якоб Боме“». А Якоб Боме – это средневековый великий философ. Услышав такое начало, Мэнли Холл решил, что ему наконец-то представился прекрасный случай собрать побольше ценной информации о странном учении этого загадочного немецкого философа. Однако этот щербатый господин не смог ответить ни на один мой вопрос. Думаю, вот я от него сейчас получу что-нибудь, якобы бомбы все-таки. Полную потерю ранее имевшихся у него знаний он объяснил так:
Я прибыл сюда с великой целью, а все сведения о моих прежних занятиях отрезаны от моего сознания. Чувствуете, как он вывернулся, этот лже-Якоб? Ситуация может сильно осложниться, если память о других жизнях оказывается настолько якобы ясной, что посетитель помнит даже ваше прошлое воплощение так же хорошо, как свое собственное. Однажды пришлось повстречаться Мэнли Холлу с неким экзальтированным субъектом, который, вцепившись в него обеими руками, с радостью воскликнул: «Подумать только, снова увидеться после стольких жизней с вами! Вот здорово! Помнишь, как мы вместе учились с тобой в школе в Атлантиде?» Я знал одного индийца, который по лунным годам, в моих глазах сделал вывод, что мы якобы были кровными братьями аж в самой Лемурии, которая существовала задолго до Атлантиды. И вот такие в кавычках «адепты» с горы Шаст внушили этому исконному американцу, что он может теперь занять у меня $10. Действительно, что же оставалось сделать мне, его кровному брату, раз мы в Атлантиде учились в одной школе? $10, ну чё ж. Наиболее ясное, разумное изложение закона перевоплощения мы находим в буддизме, где человек рассматривается как индивидуальность. Вечная индивидуальность, созданная многочисленными жизнями, но только частично проявляющаяся в каждом новом появлении в нашем физическом мире. Человек – это бессмертная частица божественного «Я», вечно меняющая свои внешние формы. Принято, как пишет Лена Ивановна Рерих, принято эволюцию человеческого существа сравнивать с ожерельем, каждая буса которого – это одно из физических воплощений. Но ближе можно себе представить эволюцию человека как сложную настойку, в которой с каждым новым воплощением в земном мире прибавляется новый ингредиент, новая капля, которая, конечно, изменяет весь состав этой настойки. Жизнь – это проявление Божественного Духа в физическом материальном мире. Жизнь не может проявляться без помощи материи, как бы тонка и неуловима для нас она ни была, эта тончайшая материя. Вот она дает возможность космической жизни вести отдельное существование в этой Вселенной. Материя, которая облекает дух на плане проявления, то есть в физическом мире в данном случае, материя формируется в определенное тело, которое проводит жизнь в этом мире и делает ее индивидуальной. Потому тела наши часто называются проводниками нашего духа. Это орудие нашего духа. Человек, по сути своей, это дух, вечный и бессмертный, проявленный как живая, самосознающая индивидуальность. Этот дух обретает жизнь, одеваясь в то или иное тело, на соответствующем плане бытия, в соответствующем мире. Воплощение можно наглядно представить себе, скажем, следующим образом. Вот, выходя из дома, каждый из нас, если холодно, надевает верхнюю одежду, которая необходима ему для пребывания в изменившихся условиях на открытом воздухе. Точно так же человек одевается в физическое тело при очередном рождении, поскольку это физическое тело как скафандр, необходимо ему для пребывания в физическом мире. Но надо всегда помнить, что физическое тело – это не человек, а это лишь его орудие, это его верхняя одежда. Когда физическое тело отслужит свою службу, тогда наступает то, что мы называем смертью, то есть раздеванием. Человек сбрасывает свою грубую жизненную оболочку и вступает в тонкий мир нашей планеты, откуда, собственно, и приходил момент рождения. Во время пребывания в надземных сферах весь опыт очередной законченной жизни преображается, притворяется в саму суть человека, увеличивая его способности и его силы. После этого он снова, когда космический закон этого требует, посредством очередного рождения возвращается в физический мир, от подобранных для него специально родителей, облекаясь в новое тело, в новое физическое тело, приспособленное к его новым возросшим возможностям. По словам матери Агни-йоги Елены Рерих, дух, достигший при земной жизни большой трансмутации, то есть большого преобразования своих энергий, может значительно продлить свое пребывание в высших мирах, но всегда до определенного предела. Затем наступает такой момент, когда человек начинает остро чувствовать притяжение к очередному земному воплощению. Почему? Да потому что Земля – это то место, та лаборатория, в которой преображаются наши энергии, и получается обновление, накопление новых энергий. Лишь на Земле, лишь в физическом мире нашей планеты, в плотном мире, существуют вот те физические энергии, материальные энергии, при столкновении с которыми вечный дух человека крепнет и совершенствуется. Так заканчивается один цикл жизни, состоящий из периода физической жизни, периода жизни в тонком мире, в ментальном мире, но кому-то повезет в огненном мире, а потом обратно. Рождение каждого ребенка означает, что какой-то человек очередной раз вступает в новый цикл жизни, но уже надо полагать на другой, более высокой для него ступени жизни. Человек может проявить себя в физическом мире только в тех пределах, которые позволяют его новое физическое тело, его новый мозг, его новая нервная система. Новорожденный ребенок, имея неразвитые тельцы, слаб пока и ничего еще не умеет. Сознание почти не проявляется через такой несовершенный аппарат. И сказано, что человек, ребенок вернее, до 7 лет – это просто животное. У него кроме тела и эфирного тела, кроме физического тела и эфирного тела, пока ничего нет. Следующий принцип его будет развиваться после 7 лет. Это третий принцип. А после 14 лет начнет развиваться его четвертый принцип. По мере развития физического тела и мозга, возможность проявления сил и способностей человека все время возрастает. Возможность проявления возрастает. И в зрелом возрасте достигает максимума, допустимого для данного физического тела. Тело сугубо у каждого свое. Нет в мире двух одинаковых тел. Но этот максимум все же не позволяет человеку раскрыться в полной мере. Слишком ограничено физическое тело и ограничен мозг. Но из жизни в жизнь, из одного воплощения в другое, как способности, так и физическое тело все более совершенствуется. Если человек, конечно, этого хочет, если он над этим работает, позволяя его духу все больше и больше раскрываться. Таким образом, понемногу приближая его к божественному состоянию. В течение многих циклов, в течение многих воплощений развиваются в активные силы, заложенные в человеке возможности. И нет этому предела, как нет предела тому единому божественному началу, к образу и подобию, к которому стремляется человек. Не было того времени, когда я или ты не существовали, и в будущем не будет того времени, когда мы перестали бы существовать, так говорит космический учитель Бхагавад-гити. И там же сущность перевоплощения раскрывается следующим образом. Бхагавад-гити. Как человек, сбросив с себя ветхую одежду, надевает новую, так же бросает он изношенные тела и облекается в тела новые. По словам ученицы Елены Петровны Блаватской Анни Безант, факт перевоплощения возвращает в нашем сознании Богу божественную справедливость, а человек возвращает внутреннюю свободу, закон перевоплощения. Закон перевоплощения, говорит Анни Безант, возвращает нашему сознанию понимание божественной справедливости. И человек возвращает внутреннюю свободу. Он теперь понимает, что он действительно подобен Богу. Любой Бог в космосе, он тоже прошел все те стадии, которые проходим мы с вами. Все идут по одной дороге. У всех есть возможность достигать беспредельного совершенства. А ошибки влекут за собой те иные страдания. И сила у бессмертного духа развивается благодаря борьбе. А борьба беспредельна, как и беспредельна жизнь. Все приносит свои плоды. Счастье вырастает из добра, скорби из зла, естественно. А человек пытается всячески избавиться от различных скорбей, страданий, болезней. Младенец, например, умирающий вскоре после своего рождения, оплачивает вот этим процессом долг какой-то, сделанный им когда-то. А затем возвращается на землю, задержан на какое-то время, но уже освободившийся от своего долга, то есть в следующем воплощении возвращается. Гений появляется как результат многих и многих жизненных опытов, наполненных неутомимым трудом и высокими стремлениями. То есть никакой Бог не дает человеку гениальность. Это надо всегда помнить. Гениальность – это не дар Божий. Это достижение руками и ногами человеческими. Искалеченное и больное тело достается человеку, который должен через страдания в новой жизни учиться состраданию к другим, а также должен искупить свои прежние преступления. А преступление совершается человеком на трех уровнях. На уровне мыслей, на уровне чувств и эмоций и на уровне физических действий. За все это надо расплачиваться. Либо получать награды, если правильно человек себя вел, или наказание, если неправильно. И так во всех случаях настоящая каждой личности, настоящая жизнь объясняется ее прошлым. Когда человек узнает законы роста, продолжает Анни Безант, то он получает возможность, следуя этим законам, получает возможность строить свою будущую судьбу с полной уверенностью, сознательно направляя свой рост по линиям всевозрастающей красоты. То есть вся жизнь в космосе, во Вселенной развивается именно путем красоты. Если нам с вами кто-то будет рассказывать, что где-то в космосе очень развитые инопланетяне, но они безобразные на вид, они хищные, отвратительные, нам с вами откровенно врут. Достигая высоты своего развития, каждое существо увеличивается в красоте, как внутренней, так и внешней. Когда речь заходит о перевоплощении, то прежде всего задается такой вопрос. Вот каждый из сидящих может задать вопрос, а чего это я не помню своей прошлой жизни-то? Как мне поверить, что я в очередной раз перевоплотился? Всем хорошо известно, что даже в нашей настоящей жизни, сегодняшней, мы забываем гораздо больше, чем помним. Мы часто забываем даже те события, которые оставляют свой след на всю жизнь. Например, человек где-то упал там в раннем детстве. Это сделало его калекой. Но он почему-то не всегда помнит вот случай того падения. Несмотря на то, что он продолжает жить в том же самом теле, в котором испытал забытое падение. Что же говорить о событиях прошлых-то жизней, прошлых переживаниях, испытанных нами в прошлых телах? Тела умерли и истлели, скажем, столетия, тысячелетия тому назад. И тот самый мозг, который должен был это помнить, тоже давно сгнил. Наше настоящее тело и наш сегодняшний мозг не принимали никакого участия в тех далеких событиях, в тех прошлых наших жизнях. Нашим бессмертным телом является наше духовное тело. А все низшие проводники, орудия отпадают от нас и распадаются на составляющие их элементы – Новая материя, в которой мы облекаемся для новой жизни при новом воплощении, не получает над нашей духовной сущности, заключенной в одно лишь духовное тело, не получает отдельных сведений об отдельных прошлых жизнях, о разных переживаниях прошлого. А что же получает наша очередная временная личность? Она получает только лишь качества, наклонности и способности, выработанные в результате прошлых наших воплощений, прошлых переживаний, прошлого опыта. Конечно, если человек установит связь, то есть его временная личность, его кама-манас, как говорят на Востоке, если установит связь со своим духовным телом или со своим Господом, со своим Высшим Я, тогда может получить кое-какие сведения о прошлых жизнях. Но далеко не каждый человек на это способен, поскольку его сознание в основном занято сегодняшними событиями, сегодняшними возможностями. Наше тело и мозг, которые есть физическое орудие мысли, организованы вновь. Дух же снабжает ум наш лишь результатами прошлого, но не воспоминаниями о событиях прошлого. Как, например, коммерсант, закрывший годовой отчет и открывший новый, не станет вносить в новую счетную книгу все статьи старой книги, а будет вносить только их баланс. Точно так и дух человека вносит в новый мозг лишь свои суждения о переживаниях закончившейся земной жизни, выводы, к которым он пришел, решения, которые он поставил перед собой. Вот это и есть тот основной капитал, который передается в новую земную жизнь. Это и есть внутреннее наследие прошлого. Это и есть истинная память человека. Философа Гёте радовала мысль, что при его возвращении очередной раз на Землю, он будет совсем свободен от своих воспоминаний о прошлых жизнях. И менее значительные люди могли бы также радоваться при мысли о мудрости, которая обогащает каждую новую человеческую жизнь результатами всего пережитого в прошлом. И в то же время не налагает на нас, на нашу память, непосильного бремени о том, чтобы помнить это прошлое все. Все бывают случаи, когда воспоминания из прошлой жизни всплывают на поверхность. Особенно часто это отмечается у детей раннего возраста. Так один мальчик, например, в тот момент, когда впервые увидел статую, припомнил, что он, оказывается, был скульптором в прошлом. Другой мальчик узнал реку, в которой утонул в раннем детстве своего прошлого воплощения. Вспомнил свою прежнюю мать. Когда стали проверять, все подтвердилось. Зарегистрировано сотни тысяч случаев таких воспоминаний о событиях прошлого не только у детей, но даже у взрослых. А вот в наше время, при сближении миров, сейчас миры и тонкий мир, и физический сближаются как бы. Но сближаются не сами миры, они в нашем сознании будут сближаться, поскольку стихия огня наращивает свой потенциал на всей планете. Так вот, в наше время, при сближении миров, при преобразовании энергетики планеты, все чаще появляются дети, которые помнят свои прошлые жизни, а также значительно увеличивается общее число случаев воспоминаний прошлого, не только у детей, но и у взрослых. На Востоке подобные воспоминания нередки. Там часто в газетах можно встретить описание случаев, проверенных при многочисленных свидетелях. Как-то местные газеты были полны заметками о ярком случае, подтверждающем закон перевоплощения. Одна маленькая 8-летняя девочка, проживавшая в столице Индии, в Дели, рассказывала о своей прошлой жизни. С 4 лет она рассказывала об этом. Но родные не обращали на это никакого внимания, пока об этом не узнал директор местной школы. Его настолько это заинтересовало, да, он решил проверить. Девочка назвала имя своего прежнего мужа, своих бывших родственников. Она также дала ему название города, где она закончила свою прошлую жизнь, сообщила массу подробностей своего прошлого воплощения, а также сказала, что умерла она вскоре после родов, когда родившемуся сыну всего было 10 дней. И вот этот школьный учитель, директор школы, написал все это по данному ей адресу. Каково же было удивление, что все это оказалось правдой. Пришел ответ от бывшего мужа, а затем и сам он приехал с сыном, которому уже в этот момент было 11 лет, навестить свою бывшую жену. Жене, то есть всего 4 годика. Девочка сразу узнала мужа, долго плакала, глядя на сына. Ему-то 11 лет уже. Она упомянула несколько случаев из их совместной жизни, которые тут же были подтверждены ее бывшим мужем. Она сообщила ему, что в одном углу его дома, в том городе, она закопала там 100 рупий, чтобы принести их в дар богине, если ребенок, при рождении которого она умерла, выживет. А ребенок выжил, ему 11 лет было на тот момент. Так как девочка настойчиво просила, чтобы ее отвезли в тот город, где она раньше жила, в ее прежний дом, к прежним родителям, то решено было исполнить ее желание. При этом все уговорились не говорить девочке, когда поезд будет подходить к этой станции. Сопровождать ее согласилась целая группа людей, заинтересованных этим явлением. Когда поезд стал подходить к этому городу, девочка с радостью его узнала и заторопилась выходить. Затем была нанята коляска, и водителю было сказано, чтобы он следовал указаниям этого ребенка. Сопровождающие хотели убедиться, насколько она помнила эту местность. Этот ребенок 4-летний, без малейшего колебания, указал направление и все повороты, попутно отмечая те изменения, которые произошли за 11 лет, истекшие со дня ее предыдущей смерти. Все оказалось совершенно точным. Доехав до тупика, она сказала, что здесь надо сойти с коляски и пойти узким переулком, ведущим к ее дому. Среди толпы, пришедших на нее посмотреть, она сейчас же узнала всех своих родственников, называя их по имени, бывших родственников. В доме она пошла в комнату, где были закопаны ее деньги. Деньги были найдены тут же. Газета приводит много подробностей, рассказанных ею. Все они были проверены. И нередко появляются дети, например, один 5-летний мальчик, все время говорил, что родители его не настоящие, что он раньше был буддийским ламой и жил в монастыре. И этот мальчик часто убегал из дома в поисках того самого монастыря. Его неизменно находили идущим с маленьким мешочком за плечами в сторону Малого Тибета. А мешочек он клал только одни священные книги. Много таких случаев в наше время. И на Западе тоже, и на Востоке. Так сближение миров совершается на наших глазах. Много подобных детей с воспоминанием о прошлой жизни будут приходить на нашу планету сейчас. Но вкратце о законе перевоплощения. И о законе кармы тоже немного. Несмотря на то, что земная жизнь человека является выражением майи, майя – это иллюзия, но майя реальна для нашего сознания. Все явления временны вокруг нас, и майя имеет огромное значение для эволюции духа. И те условия, в которых оказывается воплощенный человек, представляют собой именно то, что ему нужно и что полезно ему для развития. Все вокруг временно, на что бы ни посмотрел. Все временно, пока оно перед сознанием человека, пока оно его окружает. Но оно явно, оно ярко и очевидно для его чувств. Поэтому надо понимать реальность кармических условий, когда проходит через них каждый из нас. Пусть все это только сон, но эти сны вызывают и радость, и боль, и огорчение, и страдания, которые очень активно человеком переживаются. Майя, то есть иллюзия, она действительно, хотя действительности собой она не является. Закон перевоплощения дополняет великий закон причинности или закон космической справедливости. На Востоке называют его законом кармы. Карму надо понимать как бы в двух, так сказать, вариантах. Как закон кармы и как накопление, энергоматериальное накопление у каждого из нас. В теософском словаре карма определяется как закон воздаяния, закон причины следствия, или так называемая нравственная причинность. А слово карма переводится с санскритского языка как действие. В определенном смысле оно идентично слову судьба. То есть карма – это действие. Действие на уровне мысли, на уровне чувств, на уровне эмоций, на уровне физических движений. Каждое действие – это звено в бесконечной цепи причин и следствий. Причем каждая причина была все время следствием, и каждое следствие, в свою очередь, будет причиной. И каждое звено в этой бесконечной цепи состоит из трех основных частей. Это желание, мысли и действия. Человек своими мыслями, желаниями и действиями создает причины, которые гасятся соответствующими следствиями в его следующих жизнях. То есть они следуют за перевоплощающимся человеком и настигают его в следующей жизни, пока полностью не будет установлена гармония между следствиями и причинами. После каждой личности временной ничего не остается. Тело сгнивает, тонкое тело разлагается, ментальное тело тоже разлагается на элементы. А вот порожденные причины временной нашей личности остаются. Вот эти причины неразрушимы ничем и никогда. Их невозможно удалить из космоса, пока они не будут погашены законными следствиями. То есть пока не будут они нейтрализованы. А все в космосе – это энергии, а энергии как положительные, так и отрицательные. В сущности говоря, ничего кроме кармы в космической беспредельности не существует. Все бытие – это лишь нескончаемая цепь причин и следствий. Причем следствия становятся причинами последующих следствий, и так бесконечно. Человек кончает свою очередную карму на данной планете, и планета тоже прекращает свое существование. Но человек будет продолжать создавать новую карму в других мирах, на других планетах. Вот эта планета окончит свое существование. Мы с вами будем жить на той планете, которой пока нет, но она создается около Юпитера. Окончание одного цикла кармы наступает для человека, когда все элементы, все энергии, входящие в его существо, достигают состояния совершенства, положенного для данной планеты. Вот на Земле каждый должен достичь определенного уровня совершенства. Но поскольку совершенство беспредельно, и данная планета больше ничего дать не может, планета разлагается, человек переходит на новую планету. Карма является выражением божественной природы в ее аспекте закона. Об этой природе сказано. В ней нет ни уклонения, ни тени перемены. Ненарушимость естественного порядка, точность естественного закона, полнейшая надежность природы – вот незыблемые основы, на которых покоится Вселенная. Без них невозможны были бы ни наука, ни уверенность, ни заключение от прошлого, ни предвидение будущего. Человеческий опыт оказался бы бесполезным, и жизнь явилась бы хаотической бессмыслицей, так говорят великие мудрецы. Действие закона кармы основывается на всем хорошо известном законе сохранения энергии. Ведь карма – это накопление. Это не что иное, как энергия наших мыслей, наших чувств, наших поступков. Все наши мысли – в данной жизни, все наши намерения, замыслы, все дела образуют вокруг каждого человека в его собственной ауре образует определенное энергоинформационное поле. Вот именно оно-то является носителем кармы. Все свое с собой ношу, как хорошее, так и плохое. Хорошее потом пойдет дальше, а все плохое надо изживать будет в очередном воплощении. Не только каждое наше действие, но каждая мысль создает вибрацию энергетическую. И именно эти вибрации являются энергиями, входящими в строение всего человека, как видимого, так и невидимого человека. Именно эти энергии, порожденные человеком, являются его неотъемлемым достоянием, то есть кармическими накоплениями. Вот они сопутствуют человеку в его новой земной жизни. Кармические следствия прошлой жизни следуют за человеком. И человек в следующей своей жизни соберет значительные или запечатленные им энергии или вибрации. Потому существует связь между жизнями. Новая тонкая оболочка человека слагается из прежней тонкой его оболочки. А что такое тонкая оболочка? Вот это у нас грубая оболочка, физическая. Физическое тело не может ни единого мгновения жить без эфирной и астральной и тонкой оболочки. Вот аура новорожденного ребенка белая, почти что бесцветная. Почему? Потому что сознание у него еще не проснулось. А поэтому оно не окрасило его собственную ауру в соответствующий цвет, в соответствующие цвета. Но при первом же проблеске сознания аура ребенка окрашивается в соответствующие цветные аккорды, то есть набор цветов. Научную формулировку кармы можно определить следующим образом. Действия и противодействия равны и противоположны. Вот религиозное определение научной формулировки кармы мы находим в таких словах, в священных писаниях, как на Востоке, так и на Западе. «Что посеет человек, то и пожнет». Это мы читаем у одного из великих посвященных в высокие знания, у этого апостола Павла. В послании к Галатам он писал, что посеет человек, то и пожнет. Хотя в наше тяжкое время в это порой очень трудно поверить, что посеять, то и пожнет. Вот мы все помним золотую лихорадку, охватившую наше СНГ в 90-х годах. Имя Мавроди было на устах миллионов, а три пресловутые буквы МММ многие гипнотизировали и манипулировали кошельками доверчивых бывших советских граждан. Феномен ММА не единственный в серии подобных явлений, странным образом возникающих в наших странах последние годы. И нередко мы можем видеть, как человек, наживший баснословное состояние на обмане, предательстве, на доверчивости миллионов сограждан, этот недоумок живет в роскоши, занимает высокий пост. И в конечном итоге отмывает свое имя в политике или на общественном поприще, влияя при этом на умы, на общественное мнение в нужном для него направлении. Кстати, отметим, что судьба этого Мавроди не совсем типична для новых русских, поскольку его все же настигло правосудие, хоть он и в какой-то мере получит все-таки по заслугам. Слишком откровенно это было преступление это. И против Мавроди, этого злого гения, создателя финансовой пирамиды, сокрушивший множество человеческих судеб, против него выдвинули обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Затем его несколько лет разыскивали в России, за рубежом, наконец задержали в Москве в январе 2003 года. Тяжкое время пережила советская страна, и на сломе российского уклада сформировалось два полюса – роскошь десятков и боль миллионов. И владеет огромными капиталами сейчас самые недостойные представители нашего бывшего социалистического общества. Как правило, это люди, не обремененные ни совестью, ни состраданием. И нажиты эти капиталы в основном нечестным, отвратительным путем. Где же справедливость? Задаются многие таким вопросом, который обычно остается без ответа. Однако, как ни банально это звучит, а ответ один. За все в жизни придется платить. Маятник судьбы неумолим. И чем шире его размах в одну сторону, тем дальше он будет отброшен в другую сторону. Малые грехи создают малую амплитуду маятника, как в силе противодействия, так и во времени. А стало быть, соответствующее наказание настигнет человека довольно скоро. А вот большие преступления, особенно те, которые вызывают страдания множеств людей, создают мощный поток энергии горя и отклоняет маятник кармы так далеко, что обратный удар будет просто ужасен. Но настигнуть человека он сможет не скоро. Быть может, даже не в этом воплощении, а в следующих жизнях. Иными словами, чем мощнее поток ответной энергии, тем больше времени требуется для его формирования. «Пути Господни неисповедимы», — говорит Церковное Писание. Но на самом деле пути исповедимы. Их можно знать, если будешь знать законы космические. А для тех, кто не знает, для тех они неисповедимы. И кто знает, как и когда сформируется ответный поток энергии? Это, конечно, сказать нам сложно, поскольку мы не можем заглянуть в сферу создания причин. Мы все живем только в сфере следствий. Кто знает, в каком событии или явлении жизни он проявится и разрядит порожденную нами когда-то негативную энергию, скажем, мысль, там, желание, поступок. Силы и качества энергетических вибраций, их сочетаний, проявления в физическом мире бесконечны, как бесконечно мироздание. И не могут быть они учтены самым великим архиумом физического человека. Закон кармы действует в области тонких энергий, разряжая энергетические напряжения, создаваемые несовершенством этого мира. Точнее, теми энергетическими потоками, которые направлены против течения космической эволюции, а стало быть, направлены на зло, на разрушение. Преобразование же тонких энергий выявляется в плотном мире во всем многообразии земной жизни. Вот если, например, мы смогли увидеть положение каждой семьи, то поняли бы, что это последняя уплата по прежним долгам. Сейчас практически во все семьи собираются должники. А в будущую жизнь, то есть в новую эпоху, как говорит апостол Павел, на новую землю, под новое небо, в будущее, надо войти без всяких долгов. Должникам там не место. Потому столько болезней, страданий, бедствий, катастроф и несчастья всевозможных. От уплаты нельзя освободить никого. Закон – это не боженька. Он никого не прощает. Целые народы гасят свою карму страданиями. Ну а кто-то отягощает себя новыми преступлениями. Это те, кому не суждено войти в будущее. Они сами себе таким образом определяют будущее. Будущее должно быть свободным от прошлого. Если прошлое, конечно, это порождение тьмы, порождение зла. А кто-то радуется тому, что представляется серьезная возможность сбросить цепи кармы путем ускоренной расплаты. Так все, знающие и не знающие, стремятся двигаться к порогу окончательного разделения человечества по полюсам света и тьмы. Закон кармы поддерживает энергетическое равновесие Вселенной, космоса. Особенно тяжелейшую карму создает предательство. Оно сложено из энергий, вызывающих в ответ наиболее интенсивные вибрации страданий и горя. А это влечет за собой ответный поток, наибольший. Доверие и преданность слагаются тонкими энергиями человеческого духа. И эти энергии вовлекают в свою орбиту все другие чувства, все помыслы, подчиняя жизнь избранному направлению. Предательство же внезапно пресекает этот духовный поток. Но предательство какое может быть? Предательство как на материальном уровне? Это разные мелкие предательства, они постоянно совершаются. Но самое страшное предательство – это духовное. При таком преступлении наиболее резко переменяется уже сложный ток энергии, и получается ужасный обратный удар. Так сказано в Агни-йоге. Предатель уготовил себе тяжкую судьбу. Иногда она настигает его быстро и особенно тяжко, когда рог сужденный медлит. Тяжка карма предателя, так сказано, самая тяжкая среди земных преступлений. Судьба же даже малого предателя тоже ужасна. Каждый человек строит свой собственный характер сам, делаясь тем, о чем он думает. И мыслями своими он сам создает свое будущее. То есть человек свое будущее, будущую жизнь, будущее свое существование, воплощение создает в первую очередь своими мыслями. Мысль вызывает определенные желания, определенные чувства, и таким образом определяется его будущая жизнь. Человек образуется мыслью. О чем он думает в этой жизни, тем он становится в следующей. Так говорят древние восточные книги. Если ум постоянно работает в каком-то одном направлении, то образуется энергетический след, по которому сила мысли направляется как бы автоматически. Иными словами, упорные, повторяющиеся мысли, которые человек культивирует в своих мозгах, образуют устойчивые мысли формы, которые пребывают в его ауре, подпитываясь энергиями этих повторяющихся мыслей. И вот такие мысли формы особенно легко ассимилируются, то есть усваиваются его сознанием, постепенно формируя устойчивые качества духа, которые переходят в следующую жизнь. Эти качества как умственные, так и нравственные. Это умственные, нравственные наклонности и способности. Низкие, темные, эгоистичные мысли притягивают по сродству вибраций, к себе притягивают все низкое и разлагающее. Болезни притягивают, беды, неудачи, разные страдания. А напротив, мысли высокие и светлые, мысли альтруистические притягивают все светлое и созидающее. Что притягивает? Здоровье, радость, благоприятные обстоятельства, счастье. Мысли побуждения – это решающий фактор нашей кармы. Мысль или внутреннее побуждение создают нашу ауру. Это электромагнитное поле, которое либо притягивает, либо отталкивает те или иные возможности. Именно вот эти энергии несут человека на сложенную им самим высоту. Человек привлекается в ту или иную среду, ту или иную сферу исключительно по созвучию атомов, входящих в вихрь его ауры, созвучию с атомами соответствующих сфер нашего планетарного мира. А мы все вращаемся в трех мирах нашей планеты. Это физический мир, тонкий и ментальный. 60 миллиардов людей вращается в этих трех мирах. Кое-кто поднимается до четвертого огненного мира. Но таких мало, к сожалению, на нашей планете. Дух, влекомый магнитно в сферы, тождественные мыслям человека, нечистым или чистым мыслям, и он пребывает там до тех пор, пока сохраняется это притяжение, пока мысли не изживают себя энергетически. Так каждый человек пожинает плоды своего собственного мышления и порождения мышления. Энергия и воля – это властители кармы. Воля – это главный побудитель, создатель всего сущего. Мысль уничтожить нельзя, но управлять ей можно. И здесь все зависит от силы воли человека. Самое божественное, что есть в человеке, это его воля. Бог Отец проявляет себя именно волей. Но эта воля отдана самому человеку. Необходимо отвергнуть негодную мысль, если она появилась в сознании. Противопоставить ей мысли противоположного характера, но зато большего потенциала. И усилием воли сохранять такое состояние. Энергия сознания, излучаемая в виде противоположной подобной мысли, будет действовать на вибрациях, не отвечающих вибрациям негодной мысли. И последней тогда в нашем сознании не за что будет зацепиться. Растратив часть своей энергии на попытке соединиться с нашим сознанием, темная мысль уйдет из поля сознания человека. Правда, она будет еще рядом. Она будет иногда воздействовать, но, встречая чуждые для себя энергии со стороны нашего сознания, она постепенно растратит свою энергию и навсегда покинет человека. Вот на этом строится вся духовная борьба, вся духовная битва всех великих святых и подвижников. В мире созданных человеком мыслеобразов живет сам человек. Он ими движется и управляется, мыслеобразами. Пока создается мысленный образ человека, он может им управлять. Но когда он уже создан, мыслеобраз становится управителем человека. Он теперь правит человеком. Можно создать картину или план своих будущих действий. Но поступать человек будет согласно самой сильной мысли, которая у него есть в его сознании. Вот этим-то привычные мысли и сильны. Они правят человеком. Как правило, они всегда сильнее новых, может быть, даже лучших мыслей. И что бы человек ни делал, ведет его мысль, новая или старая. Ведет та, потенциал которой сильнее, мощнее. Мысли ведущие требуют к себе большого внимания, ибо они создают нашу карму, то есть нашу судьбу. Вот в тонком мире, когда мы уйдем отсюда, в ментальном мире, различие людей будет не по их телам, не по их одежде, а по их мыслям. И вот там, в мире мыслей, все изменяется и измеряется согласно богатству мысли человека. Вот она здесь, в нашем-то мире, вроде незримая, неощутимая, а вот там она безраздельно царствует. Вот об этой ведущей генеральной мысли надо всем подумать, с какой мыслью отсюда уйду. Всех ждет смерть, и каждому надо планировать свое будущее воплощение, свою будущую жизнь, как в тонком мире, в ментальном, так и в следующем воплощении в физическом мире. Надо сознательно себя планировать. Так предлагает нам сила света. Так предлагали все великие учителя, которые приходили на планету. И карма строится именно самим человеком, то есть его судьба. На Востоке сказано, что человек достигает совершенства, упорно выполняя свою дхарму, то есть свой долг. Вот у каждого есть такой долг. Каждому на новое воплощение дается 3 основных задачи, которые он должен выполнить. Если какую-то не выполнил, в следующее воплощение придется ее доделывать или выполнять. Не выполнил ни одной из них, из этих 3 задач, в следующем воплощении придется это делать неизбежно. Именно через процесс перевоплощения наш дух накапливает сознание, которое формируется, развивается, преобразуется под воздействием закона кармы. Эти энергетические законы неразрывно связаны и лежат в основе космической эволюции вселенской жизни. И мы от этой жизни никуда и никогда не сможем уйти. Надо каждому помнить, что человек – это вечный космический странник, которому надо непрестанно либо разлагаться, либо совершенствоваться. Но разлагаться придется недолго. Через тяжкие страдания закон кармы в итоге отрезвит каждого.